говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. Новости часа представит Ярослав Шимов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Дагестане произошел взрыв в маршрутном такси. Исполнилось 5 лет со дня теракта на Дубровке. Ирак и Турция обсуждают проблему курдских боевиков. В Казбековском районе Дагестана сегодня произошел взрыв в маршрутном такси. 1 человек погиб, 8 ранены, 3 в тяжелом состоянии. Рассказывает наш корреспондент Тимур Салимов.
Взрыв произошел в 11 часов 20 минут на автодороге Хасавюрт-Плох, в 200 метрах от милицейского поста. Погибла женщина, севшая в машину в Хасавюрте. По первоначальной информации, это была террористка-смертница, на поясе которой был закреплен пояс шахида. Однако следствие склоняется к версии, что пассажирской газели самопроизвольно взорвались перевозимые женщиной боеприпасы. По словам начальника межрайонного следственного отдела Сайдулы Баддалова, уголовное дело возбуждено по статье 222 Уголовного кодекса России. Незаконное приобретение, хранение, ношение и транспортировка оружия и боеприпасов. Возможно, кто-то попросил ее перевезти боеприпасы в надежде на то, что женщина не вызовет подозрений. Думаю, взрыв произошел из-за неосторожного обращения со взрывчаткой. Об этом говорят и результаты предварительного осмотра места происшествия, сказал он корреспонденту Радио Свобода. В больнице Казбековского района и Махачкалы доставлены 3 человека, получившие тяжелые ранения в результате взрыва. Еще 5 пассажиров маршрутки отделались легкими ушибами и царапинами и после оказания первой помощи были отпущены по домам. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Сегодня 5-я годовщина захвата боевиками театрального центра на Дубровке. К зданию приносят цветы, около него зажигают свечи в память о 130 погибших заложниках. 26 октября у театрального центра состоится траурная церемония. Именно в этот день, 5 лет назад, когда здание было взято штурмом, погибли десятки находившихся в заложниках людей. Представители Союза правых сил обратились в центр избирком с жалобой на нарушение президентом России Владимиром Путиным правил предвыборной агитации в ходе прямой линии с россиянами. По мнению СПС, закон требует предоставления равных возможностей всем участникам выборов, однако никому из лидеров партийных списков, кроме Путина, не предоставлен 3-часовой эфир.
Мы полагаем, что данное выступление Владимира Путина безусловно нарушает требования избирательного законодательства. Оно, с нашей точки зрения, это заявление в части своей, во всяком случае, является агитационным. Там, безусловно, есть выражение позитивного отношения к партии «Единая Россия», причем это выступление не оплачено из избирательного фонда. Оно было со стороны действующего государственного органа, причем высшего государственного органа, а именно президента, который вообще по закону не имеет права никак заниматься агитацией. Мы требуем, чтобы Центральная избирательная комиссия обратила на это внимание и вынесло предупреждение кандидату Путину, выдвинутому политической партией «Единая Россия»,
сказал юрист СПС Вадим Прохоров. В Петербурге начинается бессрочная акция против коррупции на дорогах, инициированная Движением автомобилистов России, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Петербургские автомобилисты решили сами начать охоту на сотрудников ГИБДД, берущих на дорогах взятки. Акция проходит под эгидой Движения автомобилистов России. Для ее проведения достигнута договоренность с представителями Управления собственной безопасности ГИБДД. О том, как именно гаишников-взяточников будут ловить за руку, говорит организатор акции, лидер движения «Черный флаг» Роман Лутошкин.
Впереди едет машина-разведчик. На значительном удалении от нее машина-жертва, которая совершает какое-то правонарушение, гаишник ее останавливает. Если берут взятку, то деньги будут мечены и уже их задерживают.
Смысл акции в том, чтобы не только обнаружить взяточников на дорогах, но и придать этому максимальную огласку. Роман Лутошкин считает, что если удастся посадить несколько десятков сотрудников ГИБДД, то остальные перестанут брать взятки. Кроме Петербурга, акция пройдет в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и других городах. И, по сути дела, будет бессрочной. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио «Свобода». Новости.
Ирак окажет Турции содействие в предотвращении нападений курдских боевиков, заявил сегодня иракский министр иностранных дел Хошьяр Зебари. Он провел в Багдаде переговоры со своим турецким коллегой Али Бабаджаном. «Мы не позволим какой-либо группе, не исключая и курдскую рабочую партию, отравлять наши отношения с Турцией. Я заверил моего коллегу в том, что иракское правительство будет активно помогать Турции преодолеть эту угрозу», сказал Хашьяр Зебари. Турецкий министр, в свою очередь, отметил, что Анкара намерена использовать для решения проблемы все дипломатические средства, прежде чем начинать военную операцию против боевиков, базирующихся на севере Ирака. Представители Евросоюза и Ирана обсуждают сегодня в Риме ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Европейский Союз на переговорах будет представлять один из руководителей ЕС Хавьер Солана. Иранскую делегацию впервые возглавит заместитель министра иностранных дел Саид Джалили, близкий соратник президента Махмуда Ахмадинеджада. Эксперты полагают, что назначение Джалили может означать ужесточение позиции Тегерана. Сотни тысяч жителей американского штата Калифорния были вынуждены бежать от бушующих там сильнейших пожаров. Пожарные пытаются взять под контроль огонь, распространившийся на территории не менее 800 квадратных километров. Пожарам способствуют засуха и сильные ветры. В 7 округах штата объявлено чрезвычайное положение. Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер рассказывает о ходе эвакуации населения. Нашей задачей было обеспечить людям все необходимое. Нужно позаботиться о том, чтобы у них было достаточно пищи, воды, детских кроваток, одеял, пеленок, биотуалетов, всего, что нужно людям, чтобы они могли переночевать, ведь эвакуировать пришлось почти 300 тысяч человек. Говорил Арнольд Шварценеггер. Министр обороны США Роберт Гейтс проводит сегодня в Праге переговоры с президентом Чехии Вацлавом Клаусом и другими руководителями страны. Главная тема – возможное размещение в Чехии радарной станции, части системы противоракетной обороны США. Судя по опросам, большинство чехов не одобряют такое строительство. Россия выступает категорически против плана Вашингтона, который предусматривает также размещение элементов американской ПРО в Польше. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Наши новости всегда можно найти в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Новости часа представил Ярослав Шимов. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Пятая годовщина захвата заложников на Дубровке. Экологи добились признания незаконными заключения о возможности строительства спортивных объектов на территории Сочинского национального парка. Во Владивостоке вынесен приговор по делу о пожаре в местном отделении Сбербанка. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сегодня исполнилось 5 лет со дня захвата заложников в театральном центре на Дубровке. В результате штурма, организованного 26 октября, погибли 130 заложников, из них 10 детей в возрасте до 15 лет. Официально виновными в гибели людей признаны террористы, но родственники погибших и выжившие заложники пытаются добиться хотя бы извинений от российских властей. Рассказывает Любовь Чижова.
Российские судебные инстанции давно закрыли дело Норд-Оста. Родственникам погибших выплатили небольшие денежные компенсации. Семьям, потерявшим кормильцев, назначили смешные пенсии. В гибели 130 человек официально виноваты террористы, захватившие театральный центр. Спустя 5 лет после трагедии родные погибших заложников все еще пытаются добиться признания вины российской власти за смерть своих близких. Теперь уже в Европейском суде по правам человека. По словам адвоката Игоря Трунова, в Страсбург была отправлена жалоба на то, что Россия нарушила пункты Европейской конвенции по правам человека, касающиеся права человека на жизнь, на справедливое судебное расследование и некоторые другие. Согласно процедуре, российская сторона составила меморандум, в котором изложила свою версию событий 5-летней давности. В этой позиции нет ничего нового. Всем заложникам была оказана своевременная и эффективная медицинская помощь, мирного решения конфликта не существовало. Если бы в зал не пустили газ, жертв было бы еще больше. Почему же родственники погибших продолжают бороться за то, чтобы власть понесла ответственность за гибель людей, говорит Игорь Трунов.
Мы жалуемся на нарушение европейских конвенций протокола номер 6, 13, 3 и 2. То есть эти протоколы гласят о том, что человек имеет право на жизнь, имеет право на справедливое судебное разбирательство, имеет право на эффективные способы правовой защиты. И мы считаем, что вот в данном данном конкретном деле эти права не были обеспечены, потому что суда по факту гибели такого большого количества людей не было вообще, поэтому право на справедливое судебное разбирательство нарушено, и также тот суд, который был по возмещению вреда, он был с огромными нарушениями и не соответствовал тому законодательству, не соответствует международным нормам права, в том числе Европейской конвенции. И также право на жизнь, то есть мы ставим вопрос, от чего погибли люди. Если бы они погибли от рук террористов, то это одна ситуация, но все-таки ведь они погибли от воздействия газа, и поэтому встает вопрос о праве на жизнь и о причинно-следственной связи между гибелью человека и действиями федеральных властей. И этому должен быть посвящен отдельный судебный процесс, где должен быть анализ того, насколько действия, бездействия, повлекшие смерть граждан, были оправданы или целесообразны. Такого суда не было, поэтому мы говорим, что вторая статья нарушена. И вот те конвенции, которые я перечислил, мы, естественно, и обжалуем.
Татьяна Карпова – один из руководителей организации «Норд-Ост». 5 лет назад у нее погиб сын. Она провела собственное расследование случившегося, раздобыла массу документов, поговорила с десятками свидетелей и выяснила, что ее сыну просто вовремя не оказали медицинскую помощь. Он был жив еще несколько часов после штурма, но почему-то никто из спасателей и врачей скорой не обратил на него внимания. По подсчетам Татьяны Карповой, сын умер спустя несколько минут после того, как его привезли в морг. Из-за того, что им вовремя не помогли медики, погибли и остальные заложники, в том числе 10 детей в возрасте до 15 лет. Все они умерли от воздействия газа, а то, что им якобы вводили антидот, не подтверждает ни один медицинский документ. Тем не менее, российская сторона продолжает настаивать на том, что антидот вводился всем отравившимся заложникам, как настаивает и на том, что мирные переговоры с террористами были невозможны в принципе. Татьяна Карпова эту версию опровергает.
Мирные переговоры были возможны. То, что первые дни чеченские террористы выдвигали такую версию своих требований, как остановление войны в Чечне за срок, когда они будут держать заложников, естественно, она была нереальная, естественно, невыполнима. Интересно то, что дальше последовал целый ряд переговорщиков. Мы опять же указываем Европейскому суду, что у нас не было ни одного профессионального переговорщика, как это бывает в других странах Европы и Запада. У нас приходили Иосиф Кобзон, приходила Алла Борисовна Пугачева, приходила журналистка, ныне убитая, Анна Политковская. Среди переговорщиков были депутаты Госдумы, это Григорий Явлинский и Говорухин. Так мы открыли листы протоколов допросов этих переговорщиков. И Григорий Явлинский заявляет, что когда он пришел в зал к переговорщикам, они ему выдвинули сначала, естественно, такое же требование – остановить войну в Чечне. Но он им сказал, что это невозможно. И тогда чеченцы, изменив свои требования, они назвали абсолютно 3 конкретных требования. Это приостановление артобстрела по мирному населению Чечни, начиная с 26 октября 2002 года. Это прекращение так называемых зачисток, которые, естественно, также сказывалось только на мирном населении. И третье, чего требовали террористы, это телефонного переговора между господином Путиным и господином Масхадовым о дальнейшем урегулировании вопроса остановки в Чечне. Григорий Явлинский дает своих свидетельских показаний, что он сразу же доложил об этом в штабе, но штаб слушать его не захотел. У нас остается только один вывод. Правительство России заранее планировало только силовое решение. На переговоры они идти не хотели и не стали их осуществлять, дабы, еще раз подчеркиваю, не было использовано ни одного профессионального переговорщика. И еще на чем я хотела бы остановиться. Самый, конечно, больной наш вопрос – это оказание медицинской помощи. Автобусы сами по себе, по свидетельским показаниям, я могу называть вам, и там отделы, и листы эти водители, которые показывали. Когда к ним в автобусы просто-напросто забрасывали, как они пишут, заложников, которые находились в коме, водитель бедный, единственное, что мог спросить, куда ехать, куда доставлять. В ответ он слышал одну фразу – куда хотите. Поэтому водители везли, куда они хотели. У нас есть свидетельские показания одной бывшей артистки мюзикла «Норд-Ост», которую погрузили в такой автобус и привезли ее в ГВВ номер 1. Это госпиталь военных ветеранов, который находится буквально в 30 метрах от Дубровки. Вы прекрасно помните это здание. Оно с левой стороны, если стоять лицом к фронтальной стороне здания. Их привезли туда. Их было в автобусе 17 человек. Но охрана их не пропустила в этот госпиталь. Она пишет, у меня сил кричать просто не было, потому что я это все смотрела как в полубреду. Потом нас все-таки отвезли обратно. Мы, кто плакал, кто, у кого началась истерика. И когда автобус все-таки развернули и обратно заставили привезти в этот самый госпиталь в ГВФ, не нашлось людей, которые бы разгрузили этот автобус. Им была дана команда: вываливайтесь и ползите как хотите. И вот это ее цитата. Мы взялись за руку и как моренные тараканы переползали эти 2-3 ступеньки, которые для нас казались огромной лестницей, мы никак не могли их преодолеть. Вот такую помощь оказывало наше государство.
Говорила Татьяна Карпова, потерявшая в Нордосте сына. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Казбековском районе Дагестана сегодня произошел взрыв. В маршрутном такси один человек погиб, 8 ранены. По данным следствия, самопроизвольно взорвались боеприпасы, перевозимые одной из пассажирок маршрутки. Ранее сообщалось о том, что сработало взрывное устройство, закрепленное на поясе смертницы. Представители Союза правых сил обратились в Центр избирком с жалобой на нарушение президентом России Владимиром Путиным правил предвыборной агитации в ходе так называемой «прямой линии с россиянами». Интернет-сайт «Права человека в России» подвергся массированной атаке хакеров и со вчерашнего дня не работает. Ирак окажет Турции содействие в предотвращении нападений курдских боевиков, заявил сегодня иракский министр иностранных дел Хашьяр Зибари. Он провел в Багдаде переговоры со своим турецким коллегой Али Бабаджаном. Министр обороны США Роберт Гейтс проводит в Праге переговоры с президентом Чехии Вацлавом Клаусом и другими руководителями страны. Главная тема – возможное размещение в Чехии радарной станции и части системы противоракетной обороны США. В Москве избиты двое граждан Вьетнама. В суде Владивостока вынесен приговор по делу о крупном пожаре в административном здании в январе прошлого года. 5 чиновников признаны виновными, они получили от года до 2 лет лишения свободы. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоговый выпуск сегодня проведет мой коллега Дмитрий Волчек. Центральная тема – 5-я годовщина теракта на Дубровке, годовщина захвата заложников. Еще одна тема. Партия СПС считает, что Владимир Путин незаконно проводил агитацию за «Единую Россию». Пожар потревожил голливудских звезд. Речь, разумеется, идет о сильнейших лесных пожарах, которые бушуют сейчас в Калифорнии. Это еще одна тема сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы». Эфир в 20:00 по московскому времени, сразу после новостей. Ну, а я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя «Радио Свобода» Владимира Тольца, который сегодня подготовил обзор публикаций в европейской печати. Владимир, здравствуйте. Есть ли какая-то тема, которая, может быть, объединяет все центральные европейские газеты сегодня?
Добрый день, Андрей. Ну, как всегда, таких тем несколько, но вот, может быть, одна из более-менее свежих, 2 дня уже, результаты выборов в Польше. Своей особой позицией по многим вопросам Польша, как известно, досаждала многим старым членам ЕС, и потому сегодня о выборах пишут во многих странах Европы. Французская «Le Monde» пишет, что Польша, я цитирую, подает пример политической зрелости, знаменуя, возможно, окончание переходного периода. Так газета оценивает результаты выборов. Австрийская «Депресса» предсказывает: во внутренней политике Польша при таком главе правительства, как Туск, снова станет партнером. Это касается политики Варшавы в отношении Европы, а также в отношении обоих больших соседей, Германии и России. В последнее время Польша неоднократно блокировала в ЕС принятие важных решений, например, затягивая принятие базового договора. В понедельник Туск заявил о намерении принять общеевропейскую хартию по правам человека. «Мы вернем Польшу в сердце ЕС», заявил представитель гражданской платформы. Ну вот, что касается упомянутых в «Депрессе» перспектив польско-российских отношений, им посвящены сегодняшние публикации в лондонской Financial Times. Газета со ссылкой на постоянного представителя России в Евросоюзе Владимира Чижова предсказывает, пусть не моментальное, но все же улучшение отношений Польши с Россией. На фоне публикуемых там же довольно мрачных рассуждений Чижова о российско-грузинских отношениях, о положении в Пакистане и проблеме Ирана, этот польско-российский пассаж его выступления звучит особенно оптимистично.
И, Владимир, есть ли какие-то чисто российские темы, назовем их так?
Да, ну, чисто российских сразу несколько. Например, проблема повышения цен на продукты питания в России. И вот я бы еще выделил одну тему. Здесь обращает на себя внимание статья в Лондонской Таймс про Путина, который, я цитирую, потребовал, чтобы влиятельные группировки внутри российских спецслужб прекратили междоусобную вражду. Речь в этой статье идет о сюжете нашим слушателям, хорошо, думаю, известном, о конфликте между Патрушевым и Черкесовым, между ФСБ и Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков. Еще один русский, так сказать, сюжет, статья в «Гардиан» о подготовке в Королевской академии художеств в Лондоне выставки шедевров изобразительного искусства из российских музеев. Экспозиция под названием «Из России. Картины французских и русских мастеров 1870-1925» откроется в начале будущего года. Но уже сейчас, я цитирую «Гардиан», администрация Королевской академии попросила британские власти предоставить российскому руководству письменные гарантии того, что произведения искусства, временно предоставленные для показа британскому музею, будут защищены от ареста компаниями, которые имеют финансовые претензии к российскому государству. Все это связано с тем, что внук великого русского коллекционера Щукина, живущий во Франции, уже не раз требовал через суды возвращения ему дедушкиных картин. А для Великобритании проблема в том, что вот нет юридической нормы, по которому правительство может дать гарантии такого рода, как требуют русские музеи. И «Гардиан» пишет: ситуация запутанная, а также не имеющая прецедентов с точки зрения британского законодательства. Ну и коротко, эта новость не российская, но для многих россиян, наверное, интересная, о планах, связанных с проведением Лондонской Олимпиады. «Таймс» сообщает, что они весьма радикальны. 8 миллионам зрителей будет запрещено ездить на машинах, а придется использовать общественный транспорт.
Впечатляющая цифра. Спасибо, Владимир. Владимир Тольц представил обзор публикации в «Европейской печати». Суд города Майкоп удовлетворил иск представителей экологических организаций и признал заключение государственной экологической экспертизы по зонированию Сочинского национального парка незаконными. Если это решение вступит в силу, то строительство ряда спортивных объектов в горах к зимней Олимпиаде 2014 года будет приостановлено, рассказывает наш сочинский корреспондент Геннадий Шляхов.
Иск был подан представителями Международного социально-экологического союза. Они настаивали на том, что государственная экологическая экспертиза в 2006 году произвела изменения зонирования Сочинского национального парка с нарушением закона. На тех территориях заповедной зоны Кавказского государственного биосферного заповедника и зоны особо охраняемого режима, где всяческая хозяйственная деятельность запрещена по закону, стало возможным строить олимпийские объекты. Суд удовлетворил ходатайство экологов. Вот как комментирует решение суда сопредседатель Международного социально-экологического союза Валерий Бриних.
В первой инстанции было принято решение, которое исключало какую-то субъективность со стороны судей, учитывая то давление, которое на судей обычно в таких ситуациях оказывается. Если была хоть малейшая возможность сослаться на что-то и отказать мне в иске, то судья бы этим правом воспользовался.
Год назад экологи, подав аналогичный иск, проиграли суд в городе Сочи, а в Адыгее местная Фемида даже не стала рассматривать заявление экологов. Однако на этот раз суд города Майкопа принял сторону ИСА. Ответчики в суд не явились, говорит Валерий Бриних.
Все заблаговременно были решены надлежащим образом. Просто-напросто, может быть, у них аргументов не хватало для возражений. А может быть, они надеялись перетащить рассмотрение дела в Москву, потому что было заявлено два ходатайства о рассмотрении дела по местонахождению ответчиков. Но я настоял на том, что у меня есть такое право рассматривать это дело по месту жительства заявителя. Данное решение, если оно вступит в законную силу, то фактически приказ МПР об изменении зонирования Сочинского парка теряет силу с момента его издания. Будут признаны недействительными положительными нас началась экспертиза по материалам обоснования изменения зонирования. То есть фактически МПР и Роспотребнадзору необходимо заново начинать всю процедуру проведения государственной экологической экспертизы.
С момента вступления решения суда в законную силу на территориях Сочинского национального парка, выведенных из заповедной зоны для строительства санно-бобслейной трассы и биатлонного комплекса, всяческие работы должны быть прекращены. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
В Свердловской области расследование обстоятельств и причин бунтов в кировградской колонии для несовершеннолетних открывает все новые подробности событий недельной давности. Реальное наказание получат те, кто дал повод и принимал участие, воспитанники колонии, возможно, и некоторые сотрудники системы исполнения наказаний. Правозащитники обращают внимание, что закон не карает тех, кто игнорировал и продолжает игнорировать настоящие причины подобных ЧП. На эту тему корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Как выясняется теперь, бунт воспитанников кировградской колонии был не таким уж бессмысленным и беспощадным. Когда после выстрелов на поражение и гибели двух воспитанников стало окончательно ясно, что побег не удастся, толпа добыла из подсобок краску и другую химию и стала поджигать здания в колонии. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин пробует рассматривать саму карту поджогов как проекцию проблем заключенных.
Когда начались вот эти пожары и прочие бесчинства, то оставили в неприкосновенности церковь, баню, в которой сами строили, в которой мылись, и столовую, где ели, общежитие. Значит, претензий по этой части, видимо, было не очень много. А вот школу сожгли, возвращаемся к проблеме воспитательной части. И сожгли те места, где видели своих, правильно или неправильно, скорее неправильно, видели своих врагов.
Председатель общественного совета при Свердловском управлении Федеральной службы исполнения наказаний Вячеслав Новгородцев к этому добавляет, что бунтари первым делом разгромили современный компьютерный класс, который приезжал открывать лично губернатор Эдуард Россель. Разбили дорогой плазменный телевизор, один из последних подарков попечителей колонии.
Видимо, все-таки здесь есть какая-то у подростков, у осужденных такая обида. В жизни-то они до этого ничего этого не видели, а сейчас вот их пытаются одарить. Приезжают и правозащитники, и общественные организации, а они, видимо, все-таки не воспринимают эту помощь.
Перед картиной такого избирательного варварства каждый становится немножко психологом. Директору ГУФСИН России Юрию Калинину задавали вопросы и по психиатрии. По ходу разбирательства стало известно, что большая часть воспитанников колонии нуждалась в коррекционной педагогике ввиду наличия явных психических расстройств.
Из каких семей эти подростки? Да, среди них есть, может быть, какая-то патология. Да, может быть, жизнь доведены до этого. Только ограничительными мерами нельзя, видимо, работать. Нужно методики искать. В Кировограде средняя зарплата сегодня составляет 15-17 тысяч рублей. Наша зарплата не конкурентна. Поэтому на сегодня всего 15% работников детской колонии это имеет высшее образование.
Это совсем не похоже на недавний бунт в Крестах, заявляет Юрий Калинин. Там заключенных спровоцировали авторитеты извне. А в Уральском Кировграде, дескать, все развивалось по другим законам. Но директор Федеральной службы исполнения наказаний хором с российским уполномоченным по правам человека тут же говорят, что влияние криминальных понятий на заключенных всех возрастов и любых российских колоний намного сильнее авторитета администрации.
Проблема того, что мы не победили и не можем победить криминальные законы, криминальную практику.
И криминальное сообщество, и на свободе.
Законы и его практика. Мы его не победили.
Пока в аппарате уполномоченного по правам человека не решили, что делать с таким объемом, полученной на Урале, прямой и косвенной информации о жизни и законах зоны. Замначальника управления государственной защиты прав человека Валерий Базунов в минувшие выходные провел прием родителей кировградских заключенных.
Может быть, это будет обращение к президенту. Может, это будет специальный доклад. Может, это будет заключение уполномоченного. Очень сложно за несколько дней понять, что было побуждающей причиной к тому, что произошло.
Тем временем, в ходе расследования причин, а не поводов бунтов кировградской колонии для несовершеннолетних, совершенно серьезно рассматривается версия дурного влияния средств массовой информации на умы малолетних преступников. Директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин нелестно отозвался о сериалах «Зона» и «Платина». Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин заявил, что убежденный сторонник свободы слова, но, возможно, в воспитательных колониях стоит ее ограничить. В конце концов, колония – место лишения свободы. На это некоторые свердловские правозащитники замечают, что просмотр новостей – тоже плохой прием для
воспитания вера в торжество закона. Малолетние преступники увидят, что за былые судимости российских граждан, вопреки Конституции, лишают избирательных прав, то есть возможности быть избранными в Думу. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня наши гости – бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов и директор Института прикладной политики, руководитель Центра изучения элиты Института социологии Российской академии наук Ольга Крыштановская. Ведет сегодняшний выпуск программы «Время гостей» мой московский коллега Владимир Бабурин. Эфир, напомню, в 19 часов по московскому времени, сразу после новостей. Повтор этого выпуска можно услышать завтра, 24 октября, в 4 часа утра. Время также московское. Ну а сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Казбекском районе Дагестана произошел взрыв в маршрутном такси. Один человек погиб, 8 ранены. По данным следствия, самопроизвольно взорвались боеприпасы, перевозимые одной из пассажирок маршрутки. Ранее сообщалось о том, что сработало взрывное устройство, закрепленное на поясе смертницы. Сегодня 5-я годовщина захвата боевиками театрального центра на Дубровке. Тогда в результате штурма погибли 130 заложников, из них 10 детей. Официально виновными в гибели людей признаны террористы, но родственники погибших и выжившие заложники добиваются в Европейском суде по правам человека признания вины российских властей, применивших ядовитый газ при штурме. Представители Союза правых сил обратились в Центр избирком с жалобой на нарушение президентом России Владимиром Путиным правил предвыборной агитации в ходе прямой линии с россиянами. По мнению СПС, закон требует предоставить равные возможности всем участникам выборов, однако никому из лидеров партийных списков, кроме Путина, не представлен трехчасовой прямой эфир. Интернет-сайт «Права человека в России» подвергся массированной атаке хакеров и со вчерашнего дня не работает. Ирак окажет Турции содействие в предотвращении нападений курдских боевиков, заявил сегодня иракский министр иностранных дел Хашьяр Зибари. Он провел в Багдаде переговоры со своим турецким коллегой Али Бабаджаном. Министр обороны США Роберт Гейтс проводит в Праге переговоры с президентом Чехии Вацлавом Клаусом и другими руководителями страны. Главная тема – возможное размещение в Чехии радарной станции, части системы противоракетной обороны США. В суде Владивостока вынесен приговор по делу о крупном пожаре в административном здании в январе прошлого года. 5 чиновников признаны виновными в халатности и нарушении правил пожарной безопасности. Они получили от года до 2 лет лишения свободы. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 23 октября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
23 октября 1972 года. Программа «Календарь исторических событий». К середине 1928 года провал сталинской хозяйственной политики стал очевиден. Страна нуждалась в средствах для индустриализации. Добыть их можно было, либо выжимая еще больше соков из крестьянства, либо получить выгодный заем за границей. Второй путь предложил Сталину дипломат, первый секретарь советского посольства в Париже Григорий Беседовский. В Париже в 1929 году вышла его книга «На пути к Термидору». Композицию из отрывков книги читают сотрудники радио.
Перспективы получения большого иностранного займа могла вызвать некоторый поворот настроений среди влиятельных членов Политбюро и непосредственного сталинского окружения.
Но надежды Беседовского не оправдались. Сталин отклонил предложение Беседовского как оппортунистическое. Беседовский пишет.
В Политбюро при обсуждении вопроса о моих переговорах раздавались упреки в том, что я устраиваю заговоры за спиной Политбюро. 23 сентября 1929 года из Москвы была получена телеграмма, в которой говорилось, что мне предлагается немедленно выехать в Москву. Я чересчур хорошо знал кремлевские нравы, чтобы не понять, что меня просто заманивают в СССР для расправы. Я сообщил в Москву личным письмом, что не желаю проводить отпуска в СССР, и открыто высказал все те политические сомнения, которые накопились у меня за последнее время.
Дальше события стали развиваться с кинематографической быстротой. В парижское посольство прибыл член коллегии ГПУ Ройзенман. Произошел разговор, окончившийся следующим заявлением Ройзенмана.
«Именем Центрального комитета партии я предлагаю вам немедленно ехать в Москву. В случае неподчинения будут применены самые крайние меры репрессий».
Осознав, что иного выхода нет, Беседовский совершил побег, перепрыгнув через стену посольства, и немедленно направился в комиссариат и префектуру.
Через полтора часа я возвратился в сопровождении директора судебной полиции, взял жену и ребенка и навсегда оставил посольство.
На следующий день в парижской газете «Temps» появилось интервью с бывшим советским дипломатом.
«Я отказался повиноваться всемогущему посланцу из ЧК. Россия и революция нуждаются в подобных деяниях. В противном случае этот безумный режим приведет Россию к такому униженному положению, в котором сегодня находится Китай».
Дипломат Григорий Беседовский. Первый случай невозвращенчества в России. Радио «Свобода». 23 октября 1972 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Ну, а автор сегодняшнего выпуска «Панорамы культурных событий» Игорь Померанцев.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала идею сооружения мемориала в Берлине в память о миллионах немцев, изгнанных из Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. Учитывая деликатность отношений с Польшей и Чехией, канцлер сказала, что сооружению мемориала будет предшествовать диалог с восточными соседями. Лишения, которые перенесли миллионы немецких беженцев, по словам Ангелы Меркель, стали частью немецкой культуры памяти. Чешско-французский писатель Милан Кундера стал лауреатом Государственной премии Чешской Республики. Он удостоен премии за роман «Невыносимая легкость бытия», который был издан на Западе в 1984 году, но впервые опубликован в Чехии в 2006 году. В Чехии роман стал бестселлером. Милан Кундера с 1975 года живет во Франции. В 1981 году он стал французским гражданином. В письме, адресованном министру культуры Чехии, Кундера благодарит за высокую награду и сообщает, что не сможет присутствовать на церемонии награждения в четверг из-за проблем со здоровьем. Государственная премия Чехии составляет 15 700 долларов. Испания пожертвует 1 000 000 евро на восстановление фасада Боснийской государственной библиотеки в Сараево. В августе 1992 года библиотеку подвергли обстрелу сербские войска, которые в течение 3,5 лет держали Сараево в осаде. Только 10% фондов библиотеки удалось уберечь от пожара, начавшегося вследствие обстрела. Популярный американский актер и литератор Стив Мартин написал книгу для детей. Эта книга своего рода забавная азбука. Первоначальный тираж азбуки – 150 тысяч. В прошлом авторами детских книг в Америке стали такие звезды шоу-бизнеса, как Мадонна, Билли Кристал, Джейми Ли Куртис, Джерри Сейнфелд и другие. Лауреат Нобелевской премии писательница Дорис Лессинг в интервью испанской газете «Эль Паис» сказала, что теракты 11 сентября 2001 года в Америке были не столь ужасны в сравнении с террористическими операциями Ирландской республиканской армии. В результате терактов в США 11 сентября 2001 года погибли около 3000 человек. В течение 30 лет насилия в Северной Ирландии погибли 3700 человек и десятки тысяч стали инвалидами. Агентство Associated Press попыталось связаться с Дорис Лессинг с целью прояснить ее комментарий, однако представители писательницы заявили, что в настоящее время она нездорова.
Это была панорама культурных событий. Ее подготовил и представил Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В суде Владивостока вынесен приговор по делу о крупном пожаре в административном здании в январе прошлого года, передает наш корреспондент Марина Лобода.
Заслушивание приговора длилось неделю. Само расследование по факту пожара – полтора года. Трагедия произошла 16 января в офисном здании в центре города. Во время пожара лестницы оказались блокированы, железные двери заперты на замок. 9 сотрудниц местного отделения Сбербанка погибли, не дождавшись помощи. Они сорвались из горящих окон с 6-го этажа. 13 человек серьезно травмировано. На скамье подсудимых 5 человек. Людмила Феофанова, руководитель отделения банка, Виктор Ханников, ответственный за пожар. пожарную безопасность офиса, один из совладельцев строения и два пожарных инспектора, отвечавших за состояние объекта. Они обвиняются в нарушении правил пожарной безопасности и халатности, повлекшей тяжкие последствия и смерть людей. Суд приговорил виновных к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении сроком от 10 месяцев до 2 лет. Адвокат Людмилы Феофановой Александр Вознесенский с приговором не согласен.
Нас приговор не может устраивать. В приговоре суда отсутствуют доказательства, что именно в результате бездействия Феофановой наступили вот эти страшные трагические последствия – гибель людей. Ни один довод защиты своего отражения в приговоре не нашел. Для меня главный вопрос был в этом процессе – это можно ли было избежать гибели людей? И я с уверенностью говорю, что можно. Если бы пожарные своевременно, правильно, оперативно и согласованно действовали, и если бы у них были хоть какие-то специальные средства спасения людей. 4 женщины упали с 8-го этажа и остались живы. Они падали на коробки. Их ловили ребята с помощью подручных средств. Люди остались живы. Никто никакую объективную правовую оценку действиям пожарных не давал.
Родственники погибших, напротив, считают приговор слишком мягким, говорит Наталья Валитова, мать одной из пострадавших.
Руководитель всегда должен отвечать, так же, как командир, за свое подразделение, за своих сотрудников. Если сравнить с московским пожаром, вы все прекрасно видели, что опять гибли кто? Студенты. А начальственный состав весь остался живой.
Александр Музыкин виновных не ищет. Он до сих пор оплакивает свою дочь.
Ужасная смерть, когда она висела, у нее обгорели руки, и она только после этого сорвалась, потому что она хотела жить. Понимаете, она так боялась пожаров всегда, и он все-таки ее догнал.
Адвокаты родственников заверили, что будут обжаловать приговор в суде высшей инстанции. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
В Москве сегодня проходят мероприятия памяти жертв теракта на Дубровке. В русском интернете можно в эти дни найти несколько заметных статей, авторы которых вновь обращают внимание на проблему ответственности государства перед родственниками погибших. Об одном из таких сетевых материалов мой коллега Александр Гостев в рубрике «Политика онлайн».
Сайт «Грани.ру», заголовок «Норд-Ост случился вчера». Автор материала, известный публицист Илья Мильштейн, вспоминает.
5 лет прошло, а телекартинка стоит перед глазами как живая. Тот сгинувший потом куда-то НТВ-шный диктор с вечно испуганным лицом и его взволнованные ночные речи, предутренние взрывы за его спиной, где с картинкой на заднем плане работали репортеры. Штурм шел уже давно, уже кончался, и ребята пытались донести эту мысль до его сознания. А он все сетовал, заглядывая в бумажку, мол, сотрудники оперативного штаба никак не могут дозвониться до Бараева. Потом из захваченного дома выбежали первые 2 заложницы и скрылись за машинами. Потянулись к месту трагедии автобусы, недолго стояли там и отъезжали полупустыми. Потом улицу заполонили чуть не 1000 карет скорой помощи, реанимобили. И тогда вышел, наконец, к журналистам Игначенко из ФСБ. Он был краток и очень зол. И ведущий НТВ прозрел. И на всех российских госканалах события этой ночи обрели строгость политической формулы. Проведена операция по спасению, завершен штурм. Чуть позже к существительному добавилось яркое прилагательное «блестящий штурм».
Но, как напоминает Илья Мильштейн, когда количество погибших сильно перехлестнуло за 100, этого оказалось мало, и тут за дело взялось государство, и, как он пишет, его прикормленные спецпропагандисты, красноречивые ораторы и золотые перья.
Они, расталкивая друг друга у микрофонов, скоро разъяснят потрясенным согражданам, что с бандитами переговоров не ведут, что Россия выстояла. И вот эта фраза навеки впечатается в мозги. Был штурм блестящим или провальным, погибли заложники не от газа, как потом неожиданно скажет президент, или были все-таки отравлены, правильно действовали в оперативном штабе или в силу природной бездарности губили людей, все это надолго останется тайной, как и формула газа. Это будет неважно, это будет незаметно, подобно мертвым телам под рухнувшим транспарантом «Россия выстояла». Зачем искать виноватых, если спасена страна?
Поэтому, продолжает автор текста в «Гранях.ру», 5 лет спустя, как и следовало ожидать, про «Норд-Ост» мало кто вспоминает.
Вообще это верное чувство. «Норд-Ост» был вчера. Как и 5 лет назад, все ясно с этим государством и его острыми перьями. Как и 5 лет назад в сознании недобитых клеветников-правозащитников и в подсознании остальных граждан оно предстает безжалостным убийцей и людоедом. как и 5 лет назад, нет ответа на самые важные вопросы, связанные с терактом на Дубровке.
Илья Мильштейн говорит, что не сомневается в том, что ответы на эти вопросы рано или поздно будут найдены, как это почти всегда случается в истории, и не только в России. И тогда, уверен Илья Мильштейн, мы узнаем много нового.
Безусловно, ничего не изменилось. Кроме того, это событие не расследовано. А самое главное, Бог его знает. Ну, в конце концов, хотя эти вещи сравнивать почти невозможно, но кто мог поверить, да, что всплывут протоколы Риббентропа-Молотова, да, всплыли, не прошло и 50 лет. Думаю, что и про Норд-Ост, и про Беслан, и вообще про нашу такую очень таинственную эпоху мы со временем довольно много нового узнаем.
Илья Мильштейн, сайт Грани.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16 часов и 45 минут. Сейчас в программе «Время свободы» заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Казбековском районе Дагестана сегодня произошел взрыв в маршрутном такси. 1 человек погиб, 8 ранены. По данным следствия, самопроизвольно взорвались боеприпасы, которые перевозила одна из пассажирок маршрутки. Сегодня 5-я годовщина захвата боевиками театрального центра на Дубровке. Представители Союза правых сил обратились в центр избирком с жалобой на нарушение президентом России Владимиром Путиным правил предвыборной агитации в ходе так называемой прямой линии с россиянами. Интернет-сайт «Права человека» в России подвергся массированной атаке хакеров. С вчерашнего дня не работает. Ирак окажет Турции содействие в предотвращении нападений курдских боевиков, заявил министр иностранных дел Ирака Хашьяр Зебари. Министр обороны США Роберт Гейтс проводит в Праге переговоры с президентом Чехии Вацлавом Клаусом. Главная тема – возможное размещение в Чехии радарной станции, части системы противоракетной обороны Соединенных Штатов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Резкие колебания курса американского доллара на валютных биржах мира. Одна из тем сегодняшнего выпуска «Панорамы новостей экономики». У микрофона Иван Трефилов.
Объем ВВП России в сентябре, по предварительной оценке, увеличился на 5,6% по сравнению с таким же месяцем прошлого года, а в январе-сентябре на 7,4%, сообщил представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Клепач. Некоторое замедление темпов роста национальной экономики, по его словам, связано с относительно низким годовым показателем роста в промышленности, который в сентябре составил только 3%. Говорит председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Борис Титов.
Главным механизмом развития экономики, главным потенциалом, ресурсом роста является развитие массового внутреннего производства в стране. Бизнеса, не только малого и среднего, но разного бизнеса, но прежде всего бизнеса перерабатывающего, ориентированного на российского потребителя.
Министерство финансов России считает возможным досрочно погасить 80% всех использованных кредитов Всемирного банка, заявил заместитель руководителя министерства Сергей Старчук. Сейчас, по данным самого банка, он реализует в России 20 проектов общим объемом 1 миллиард 770 миллионов долларов. В целом, общий долг России перед Всемирным банком, как заявил Сергей Старчак, оценивается сегодня в 4 миллиарда долларов. Аэрофлот, крупнейший в России авиаперевозчик, в течение 2 недель определится с позицией по покупке акций итальянской компании «АО Италия», сообщил представитель российской авиакомпании Михаил Полубояринов. Сегодня правительству Италии принадлежит чуть менее 50% акций компании «АО Италия», в течение многих лет терпящей убытки. Большую часть этого пакета, как минимум 39,9%, планировалось продать нынешним летом. Однако в середине июля аукцион был отменен после того, как все 3 претендента, в том числе Аэрофлот, отказались от участия в торгах. Решение о новом участии в конкурсе по продаже «АО Италия», по словам Михаила Полубояринова, будут принимать акционеры Аэрофлота.
Это нас пригласили послушать, а не мы высказали заинтересованность в приобретении. Разные позиции совершенно. То есть это «АО Италия» опубликовала список, с кем бы она хотела дружить, кого бы она хотела видеть в качестве своего стратегического партнера. Акционеры будут решать, нужно им это, не нужно.
Министерство информационных технологий и связи России планирует в 2008 году подготовить нормативные документы, которые позволят в дальнейшем вывести компании связи из списка естественных монополий и отказаться таким образом от регулирования конечных тарифов на услуги связи для абонентов, заявил представитель министерства Евгений Васильев. Это станет возможным после того, как на рынке фиксированной телефонной связи будет обеспечена конкуренция между операторами, говорит заместитель министра Борис Антонюк.
Может появиться оператор, который будет обслуживать там 1, 2, 3 дома. И мы должны создавать условия, чтобы такие операторы с минимальными капитальными вложениями могли быстро построить сеть, получить доступ к существующим ресурсам связи.
Верховный суд Европейского Союза по иску Европейской комиссии признал противоречащим европейским нормам и протекционистским так называемый закон Volkswagen, принятый в Германии еще в 1960 году в ходе приватизации этой компании, ныне крупнейшего в Европе производителя автомобилей. Закон предусматривает, в частности, что любой акционер Volkswagen, независимо от того, каким количеством акций компании он располагает, не может рассчитывать в ней более чем на 20% всех голосов. Именно такая доля в уставном капитале Volkswagen в течение многих лет принадлежит правительству Нижней Саксонии, региона Германии, где находится штаб-квартира и головные заводы компании. При этом ее крупнейшим акционером является на сегодня автомобильная компания Porsche, которой принадлежит 31% акций Volkswagen. Европейская комиссия объявила, что американская корпорация Microsoft, крупнейший в мире производитель программного обеспечения для персональных компьютеров, согласилась с большинством требований ЕС, предъявленных ей еще 3 года назад по итогам расследования, проведенного Европейским антимонопольным ведомством. В 2004 году на Microsoft был наложен в Европе рекордный штраф почти в 500 миллиардов евро, а 2 года спустя еще один на 280 миллионов евро за невыполнение предписаний Европейской комиссии. Теперь, как сообщили руководители антимонопольного ведомства Европейского Союза, Microsoft согласилась частично раскрыть исходные коды своей операционной системы Windows, чтобы программные продукты других производителей могли быть совместимы с ней. Кроме того, корпорация Microsoft почти в 15 раз снизит платежи, которые она регулярно взимает с других компаний за использование лицензий на свои программные продукты. Потеря доверия к долларовым активам может привести к внезапному обвалу американской валюты на мировых рынках, заявил директор-распорядитель Международного валютного фонда Родриго Дерата. Он также сказал, что внезапное падение курса американского доллара может повредить экономикам стран с гибкими обменными курсами, в частности, входящими в зону евро. В свою очередь, представитель Министерства экономического развития и торговли России Андрей Клепоч считает, что ослабление доллара на мировом финансовом рынке не будет длительным.
Допускается, что дальнейшего большого падения, которого, правда, многие ожидают, все-таки не будет, учитывая разность в экономической динамике Штатов и других стран. Но, соответственно, это дает в таком среднегодовом выражении примерно 1,36 долларов за евро, исходя из того, что на конец года 1,40.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 81 копейка, на завтра 24,92. Евро сегодня стоит 35 рублей 53 копейки, курс на среду 35,40. На международных торгах за евро дают доллар 42 цента.
Это была панорама новостей экономики. Ее автор сегодня Иван Трефилов. Московское время 16 часов 52 минуты. Завершит первый информационный час программы «Время свободы». Как всегда, наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Польши. Польские средства массовой информации утверждают, что в стране все более популярным становится подслушивание чужих разговоров как метод борьбы и выживания в политике, в бизнесе и даже в семейной жизни. О том, как и кого подслушивают в нынешней Польше, рассказывает корреспондент «Свободы» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Когда в Польской Народной Республике в декабре 1981 года коммунистические власти ввели военное положение, кроме всех прочих ограничений с этим связанных, таких как, например, комендантский час, поляков лишили также возможности свободно разговаривать по телефону. Телефоны сначала отключили, затем включили, но начали массово прослушивать. Причем об этом даже предупреждали. В трубке то и дело повторяли «разговор под контролем», «разговор под контролем». Сегодня уже не предупреждают, пишут польские средства массовой информации. Конечно, нет уже той системы, при которой всемогущее государство массово прослушивало неблагонадежных граждан, но подслушивание и записывающее устройство все чаще используют политики для борьбы между собой, бизнесмены, чтобы узнать секреты конкурентов, и, наконец, ревнивые супруги. Различная шпионская техника теперь значительно более доступна, чем еще несколько лет назад. Так же, как и бытовые компьютеры, она стремительно дешевеет и совершенствуется. Ведущие одной из рейтинговых польских публицистических телепрограмм недавно объявили конкурс на символ политической жизни двух минувших лет. Одним из них оказался портативный диктофон и, как считают многие польские журналисты, депутация Сейма Рената Бегар. Год назад она позволила журналистам установить в своем кабинете аппаратуру, при помощи которой был записан разговор с представителем премьера Качинского. Ренате Бегар обещали высокий пост, если она перетянет людей из своей партии «Самооборона» в лагерь правящей партии. Однако уже через год тайно записали сам депутата Бегар, которая оплачивала подписи, собранные в ее поддержку. Это дело имеет политический характер. Это провокация против меня. Многие не хотят, чтобы я и моя партия продолжали бороться за справедливость и добиваться правды. Что же им остается делать? Использовать такие грязные методы? Моя совесть чиста. Оправдывалась Рената Бегар. Однако на записи все было ясно, видно и слышно. В нынешней Польше подслушанные разговоры стали мощным оружием политической борьбы. Их использует даже министр юстиции Збигнев Зёбра, который несколько месяцев назад записал важный разговор со своим тогдашним коллегой по правительству, вице-премьером Анджем Лепером. Авторитетный центр исследования общественного мнения в Варшаве провел опрос, насколько позволительным является прослушивание в личной жизни. На вопрос, если вы узнали, что ваш муж долго разговаривает с кем-то по телефону, когда вас нет дома, то считаете ли вы допустимым установить возле аппарата портативный диктофон и записать разговор? 45% женщин ответили утвердительно, 49% отрицательно. Польские мужчины оказались более доверчивы. На прослушивание жен пошли бы 40% опрошенных, а против более половины. Каждый третий поляк уверен, что их начальник может записывать подчиненных, чтобы установить, не разговаривают ли они на работе по телефону на личные темы. По мнению социолога Агнешки Конопки, то, что польское общество перестало воспринимать прослушивание как вопиющее нарушение прав человека и как аморальное явление, прямое следствие поведения политических элит, которые подают дурные примеры. Это очевидно. Когда мы видим практически ежедневно на экране, что крупный бизнесмен записал бывшего премьера и спикера Сейма, редактор крупнейшей газеты, кинопродюсера, то, естественно, многие думают, а я почему не могу? Что в этом плохого? И в ход идет использование таких методов. Социологи предупреждают, если бы каждый узнал о других всю подноготную, рухнули бы семьи, связи, отношения, поскольку ангелов среди людей нет. Такого мнения, например, придерживается доктор Кшиштоф Янецкий. Люди, отдавая себе отчет в том, что их могут подслушивать, начинают вести себя нерационально, нервничать, бояться.
До нерациональных размеров.
История пани Беаты из Варшавы, которая решилась прослушать разговоры своего мужа, в этом смысле показательна. Мы пытались обсудить проблему после того, как от знакомых я услышала, что моего мужа видели с другой женщиной. Он ответил, что это коллега с работы и нет никаких причин для беспокойства. Я обратилась к частному детективу, купила необходимое устройство и записала все. Оказалось, что они были действительно близки, говорили друг другу всякие милые слова. Но об этом я узнала только после скандала. После того, как мы с мужем разошлись уже, ничего кроме разговоров между ними не было. Вот так и получилось. Вознаграждение еще заплатила тому, кто помог подслушать. Надеяться на то, что мода на подслушивание пройдет, не приходится. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что фирмы, занимающиеся подготовкой польских политиков, признаются, сегодня их самые популярные курсы называются «Как избежать того, чтобы тебя подслушали». Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Репортаж Алексея Диковицкого завершил первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – партия «Союз правых сил». Обвиняет президента России Владимира Путина в нарушении правил предвыборной агитации. Речь идет о так называемой прямой линии президента, которая состоялась на прошлой неделе. Сегодня представители Союза правых сил подали официальную жалобу в Центр избирком на несоблюдение Владимиром Путиным предвыборного законодательства.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это был бардак, и должно российское правительство за это ответить.
Украина намерена укреплять свой статус надежного партнера в операциях
по поддержанию мира. Во время пожара лестницы в здании оказались блокированы, железные двери заперты на замок.
Крупная операция на чужой территории не отвечает интересам Турции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит быть россиянином?
Быть россиянкой – это, во-первых, гордиться своей страной. Не смотреть, вот у них хорошо, у них, у нас лучше, у нас народ душевно богатый, добрый, в принципе.
Для меня это очень важно, потому что у меня свои понятия России и Родины. Оттуда я черпаю силу, вдохновение. Это дает надежду в будущее.
Чувствую себя защищенным своим государством, а мы не чувствуем этого, к сожалению.
Трудно сказать одним словом. Оптимизм не терять и веселость жизни, только она может помочь жить в этой стране.
Быть оскорбленной, когда страна стала страной отщепенкой во всем мире, когда жить в этой стране стало неприятно.
Для меня означает быть человеком. А кто я? Россиянин, американец, англичанин? Не имеет значения. Главное быть человеком.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации.